Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем говорить на тему, которая основана на тексте Священного Писания, записанного во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в 20 и 21 стихах. Я прочитаю для того, чтобы напомнить вам эти слова. Апостол Павел говорит о себе: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Дорогие братья и сестры, еще раз напоминаю вам о том, что сегодня мы будем говорить о грехе, который естественен и присутствует в нашем обществе, и, к сожалению, присутствует в среде верующих людей. Это сплетни. И сегодня еще раз напоминаю вам, что апостол Павел переживал за Коринфскую церковь. И когда мы изучали с вами первое и второе послание к Коринфянам, и когда мы видели, как он порой очень даже сурово обличал этот грех, многочисленные грехи, которые существовали в церкви, и какую радость он испытывал, когда люди в этой церкви, верующие в церкви, они исповедовали этот грех и отказывались от него. Но вот эти последние слова в заключении своего второго послания апостол Павел обращает к церкви, и он напоминает им, что грех, он имеет такую особенность, он атакует, он проникает различными способами, и он делает это постоянно. И он напоминает им, чтобы мы не становились мягкими или мягкотелыми по отношению к греху. Мы должны быть милосердными, милостивыми по отношению к грешнику, но ни в коем случае не к греху. И у меня нет сомнений, что очень часто в церквях свыклись с вот этими упомянутыми грехами. Мы к ним относимся так, ну, как само собой разумеющееся. И этого Бог ненавидит, этот грех, так как Он ненавидит любой другой грех. И Слово Божие призывает нас исповедовать этот грех. Слово Божие призывает нас просить прощения у тех, кому мы говорили, о ком мы говорили и кому мы говорили. Но сегодня я бы хотел бы говорить о том, что нам следует делать, когда мы уже сделали, когда мы осознали, что сплетни – это грех, и мы исповедали этот грех перед Богом. Как нам вести себя в дальнейшем? Какие шаги предпринимать, чтобы не грешить? И сегодня я бы хотел коснуться трех сфер. Во-первых, сфера, как мы говорим, или когда мы говорим, и как мы говорим. Вторая сфера – это как мы слушаем. И третья сфера – как мы реагируем, когда о нас говорят. Окей? Вот эти три сферы. Итак, как говорить? Как нам говорить, чтобы избежать сплетен? Я думаю, что Библия довольно ясна в том, что мы должны изменить свою речь. Я лично убежден, я верю, что христианина можно распознать. Если вы не знаете человека, если вы не знаете человека, и вы увидели человека, и вот как только он заговорил, я верю, что христианина можно распознать, потому как он говорит. Наша речь, она отличается от мирской речи. Я думаю, что многие из вас согласятся с этим. Но наша речь отличается не только словами, теми словами, которые мы используем, не только нашим словарем, как говорится. Наша речь также отличается в содержании того, что мы говорим, о чем мы говорим. И вот я предлагаю вам открыть послание к Ефесянам 4 главу. И в этой 4 главе я предлагаю вам один стих, который напрямую говорит о содержании нашей речи. Итак, 29 стих 4 главы послания к Ефесянам говорит следующее. Ephesians chapter 4, verse 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Знаете, дорогие братья и сестры, церковь «Путь жизни», я надеюсь, что в результате вот этой серии вы серьезно задумались о содержании вашей речи. Может быть, кто-то осознал, что это действительно сплетни, негативная информация о других людях, которую мы передаем из-за лукавства нашего сердца. И вы осознаете, что это действительно является лакомством для вас, оно является лакомством для ваших друзей, для вашей компании. И вы скажете, знаете, когда человек задумывается, насколько пронизана наша жизнь этим, и можно вот так вот сказать, нам неинтересно будет общаться, если сплетен не будет. О чем тогда говорить, да? О чем? Нам там не о чем говорить. Дорогие братья и сестры, это не я говорю, это говорит Библия, это говорит Слово Божье. Возрожденный человек, дитё Божье, может, способен полноценно общаться со своими братьями и сестрами, с людьми вокруг, исключив сплетни из своего репертуара. И вот мы прочитали повеление Божье. Это повеление Божье здесь, 29 стих. Дословно, если вы берете слово за словом, то в оригинале написано следующее. «Всякое гнилое слово из уст ваших да не выходит». И русский язык передал английский язык, говорит, «corrupting word». Русский язык передал именно вот это, смысл этого слова, гниль, когда гниют продукты, когда гниют овощи, фрукты. Вы все сталкивались с этим. Это отвращает, это отвратительно. Это разложение. Оно не просто разлагается, оно еще все вокруг разлагает, правильно? Если у вас в ящике с яблоками есть одно гнилое яблоко, и вы замечаете, что вокруг него уже все остальные гниют, да? Очень, очень интересное слово использовано, очень хорошо оно передано. Так вот, вот эти гнилые слова, они не могут исходить из нас. Почему? Потому что они влияют не только на нас, они влияют не только на того, о ком мы говорим, они влияют на всех вокруг. Они разлагают людей. Но мы скажем, ну да, это понятно. Но откуда это берется? Неужели вот так вот просто себя заставить? И Библия дает, когда мы читаем повеление Божие, вот это повеление Божие, мы должны всегда смотреть на контекст сказанного. В каком послании говорится, на какую тему здесь говорится и так далее. И вот если вы знаете, а вы должны знать, потому что мы с вами проходили, мы прошли все послание к Ефесянам в проповеди, да, и вы помните, что первая, вторая и третья главы говорят о том, кто мы есть в Иисусе Христе. Кто мы есть в Иисусе Христе. И четвертая, пятая, шестая главы говорят, как мы живем или как нам надлежит жить во Христе. Если первые три главы, они доктринальные, они открывают нам суть Евангелия, суть благодати Божьей, то 4, 5 и 6 главы, они говорят, как нам надлежит жить, какой эффект это Евангелие имеет в нашей жизни. Поэтому, и вот именно здесь, когда начинается 4 глава, апостол Павел начинает говорить, начинает призывать нас, тех, кто познали Иисуса Христа, кто является наследниками этой благодати, получателями этой благодати, о которых так глубоко объяснено в первых трех главах. И он призывает отложить прежний образ жизни ветхого человека. Здесь написано в 22 стихе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. 23 стих. Какая альтернатива? Что нам необходимо сделать? А обновиться духом ума вашего. И 24 стих говорится, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И затем он дает практические, дальше, если вы читаете стих за стихом, он дает конкретные примеры, как можно снять ветхое и одеть новое, снять ветхое, что-то от чего-то избавиться и в что-то облечься. И он говорит, кто гневался, кто обманывал, теперь говори истину. Кто гневался, будь миротворцем. Кто воровал, будь щедрым. И по этому же примеру, тот, кто говорил гнилые слова, теперь говорит добрые и назидательные, или назидающие. Поэтому, дорогие братья и сестры, речь возрожденного человека должна измениться. И это не делается потому, что вот я силой своей воли вот надавил и сделал. Нет. Это происходит потому, кто мы есть в Иисусе Христе. Мы получили эту новую природу. Мы облеклись в нового человека. Дайте этому человеку, новому человеку, возрастать и жить в вашем естестве. А этот ветхий человек, он должен умереть. И как можно скорее. Если этого не происходит, то ответ выходит очень, следует сам по себе. Если этого не происходит, значит, вы не имеете этой новой природы, вы не возрожденный человек. Если из ваших уст постоянно продолжают исходить гнилые слова, вы не возрожденный человек. Как практически можно изменить свою речь? Прежде всего, мы должны быть возрожденными людьми. Мы должны облечься в нового человека. И затем, следующее, как нам следует говорить, если нет, такой практический совет, если нет, что сказать хорошего, не говорите ничего. Если нет, что сказать хорошего, не говорите ничего. В притчах, в 10 главе, в 19 стихе, записано: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Если мы хотим дать оценку, прокомментировать аутфит, одежду, слова, поведение любого человека вокруг нас, это многословие. По сути, никому наши комментарии не нужны. Но мы, если мы испытываем себе такую потребность, это многословие. И здесь написано, мудрый Соломон говорит, что в многословии не избежать греха. Если вам нужно обязательно что-то сказать о ком-то или о чем-то, знаете, что рано или поздно вы не сможете избежать этого греха. Далее. Как говорить? Говорите человеку, а не о человеке. Говорите человеку, а не о человеке. Что я имею в виду? Допустим, мы столкнулись с каким-то негативным проявлением. Кто-то с нами неправильно поступил или неправильно себя повел. И нам необходимо сказать этому человеку, и нам необходимо на это отреагировать. И что мы чаще всего делаем, братья и сестры? Когда кто-то нас обидел, или что-то сделал, или что-то нам не понравилось в другом человеке, что мы делаем? Мы идем к кому-то и мы говорим: ты знаешь, что он сделал? Что он только что сделал? Ты знаешь, что он делает? И мы начинаем обсуждать этого человека, мы начинаем говорить кому-то другому об этом человеке. И вот здесь мы уже грешим. Мы здесь сплетничаем. Потому что правильней, правильно поступить, это пойти к этому человеку и сказать ему об этом. Если он сделал что-то против нас. Смотрите, что говорится в Евангелии от Матфея в 5 главе. Евангелие от Матфея, 5 глава. Я немножко вам дам контекст. Значит, итак, если 23 стих, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. То есть у тебя какая-то проблема во взаимоотношениях. Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. То есть, очень простой принцип. Если у тебя проблема с кем-то, решай эту проблему с этим человеком. Знаете, когда люди иногда поссорятся, и они приходят ко мне решать проблему. Как пастору. Это нормально. Это нормально. Но я обычно говорю этим людям: послушайте, значит, между вами, вот эти вас двое, вы являетесь проблемой, вы также являетесь решением проблемы. Не может быть решением проблемы кто-то другой. В решении обязательно должны задействованы быть вы. Поэтому не думайте, что вы тем, что вы пойдете кому-то пожалуетесь или кому-то наговорите, что этим ваша проблема решится. Она не решится. Идите к тому человеку, с кем у вас проблема. Говорите человеку, а не о человеке. И последнее, что мы извлекаем из этого текста, который мы прочитали, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Говорите о человеке хорошее или говорите о человеке с благодатью. Обратите внимание на хорошие качества этого человека. Знаете, каждого из нас, мы люди, и каждый из нас имеет кучу недостатков. И я, если я попрошу вас, вы можете составить список моих негативных качеств, то вы хорошие списки каждый составите. И я могу составить такие же списки о многих. И мы как-то вот так вот даже, может быть, запрограммированы критически подходить друг к другу, видеть эти недостатки и так далее. И этому тоже есть место и время, когда у вас есть определенная миссия или определенное дано вам задание помочь человеку, помочь ему увидеть свои недостатки. Если сам человек попросил в этом, или это ваше то задание, которое вам дано было. Но если мы будем практиковать доброе, то, что назидает в вере, и видеть в людях хорошие качества, мы будем по-другому говорить о людях. Это очень сложно, этому себя нужно научить, в этом себя нужно дисциплинировать, но я другого пути не знаю. Я другого пути не знаю. Я пробовал это и успешно пробовал в своей практике, когда мне что-то не понравилось. Мне что-то не понравилось, и мне хочется подойти и сказать человеку, что мне не понравилось. Вот это неправильно, вот это неправильно. Вот. А затем я себя останавливаю и говорю, а хорошо, а что было правильного, что было хорошего? И делаю список, что хорошего. И потом ловлю себя на мысли, оказывается, хорошего намного больше. Намного больше. Почему я должен свести на нет вклад человека из-за того, что он сделал несколько ошибок? Это очень важно. Это очень важно. В том, чтобы, как мы говорим. Следующая сторона, как нам удерживаться от греха сплетен, это то, как мы слушаем. И естественное, самое первое и самое естественное, это то, что нам необходимо избегать слушания сплетен. Убегайте. Когда, и знаете, когда вы попадаете в ситуацию, и вы пришли в компанию, или вас пригласили, и вдруг начинается разговор о ком-то, негативный разговор, и вы видите, что здесь дух лукавства есть, лукавый дух в этом разговоре, в этих высказываниях. И можно себя, ну, я тут ни при чем, я просто сижу и все это слушаю. Не думайте, что это так невинно. В притчах 17 главе 4 стихе сказано так. Злодей внимает устам беззаконным. Лжец слушается языка пагубного. Внимает, это слушает. Оказывается, что то, что мы позволяем себе слушать, говорит многое о нашем сердце, о состоянии нашего сердца. Если мы с готовностью слушаем это, значит, наше сердце, оно открыто к этому злу. Оно желает слушать этого. То есть, по сути дела, Библия говорит, если вы слушаете сплетни, вы являетесь соучастниками зла. И да, это иногда больно, просто избегать определенных групп, компаний. И особенно, когда задают вопрос, а что ты с нами не общаешься? Но необходимо иногда сделать просто сознательное решение. Знаете, я пробовал один раз, я пробовал второй раз. Каждый раз, когда я попадаю в это общество, я слышу, я становлюсь свидетелем сплетен и соучастником этого греха. Я не могу больше этого делать, поэтому я буду избегать этих ситуаций. Убегайте от этого греха. Следующее, как слушать, чтобы не грешить. Если вы все-таки попали в эту ситуацию, и у вас нет возможности избежать, защитите того, о ком говорят. Защитите того, о ком говорят. То есть, будьте носителем благодати по отношению к этому человеку. И в этом вы не согрешите. Я говорю, ну, а что, если это действительно так, это правда? Да, в большинстве случаев это правда. Это действительно то, что говорят, оно действительно произошло, или оно имело место. Это не важно. Люди пытаются разделить себя на ранги. Вот мы хорошие, а вот он плохой. А на самом деле мы все одинаковые. Мы все одинаковые. В притчах также об этом говорится. И казалось бы, ну как мудрый Соломон мог такое сказать? А здесь говорится об этом. 17 глава, 9 стих. Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Ну, борцы за справедливость здесь могут возмутиться. Ну как? Что значит прикрывать проступок? Его же нужно всему народу предоставить, причем в самых ярких красках объяснить. И во всех деталях это нужно сделать. А Соломон говорит, вы в этом случае ищете любви. Вы являетесь созидательной силой. И таким интересным случаем библейским я бы хотел поделиться с вами. В жизни Ноя был один такой довольно позорный, будем говорить, эпизод. 9 глава книги Бытие. Если у вас есть Библия, откройте. 9 глава книги Бытие. Уже произошел потоп. Ной верно выполнил свою миссию. И написано, 20 стих. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник уже после вот этого потопа. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. У нас сейчас нет времени для того, чтобы анализировать все действия и их последствия и так далее. Об этом можно говорить, но это не является моей целью сегодня. Цель, я хочу проиллюстрировать эту истину. Защитите того, о ком говорят. Итак, он лежал обнаженным, пьяный, лежал обнаженным в шатре своем. И далее мы читаем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И, выйдя, рассказал двум братьям своим. И 23 стих говорит. Сим же и Яфет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и прикрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. И вы знаете, чем закончилось? Когда Ной узнал о том, что произошло, то Хам был проклят. И знаете, меня все-таки удивило, насколько мудро эти два сына поступили. Казалось бы, здесь их вины нет. Это их отец, который должен быть для своих сыновей примером, правильным примером, довел себя до такого состояния, безобразного, да? Ну и пускай расхлебывается теперь, да? Но эти два сына, и Хам, по сути дела, он зашел, увидел и начал рассказывать. Ну, я так, вот. А эти два сына взяли и прикрыли наготу. И сделали таким образом, чтобы не обесчестить свою совесть и своего отца. Довольно поучительный пример для нас. Как мы можем поступить, когда обнажается, будем говорить, образно говоря, нагота человека, другого человека? Может быть, вы знаете, у человека может быть позорный, довольно недостойный такой период или событие, или поступок в жизни, о котором он будет потом сожалеть всю свою жизнь. Но давайте не будем в этот момент затаптывать его еще больше в грязь. Не надо закрывать глаза на грех, но не надо из этого греха делать памятник этому человеку. То есть это символом делать этого человека. Защитите том, о том говорят. Его нету, чтобы он мог возразить или пояснить, или объяснить свои действия, свой поступок. Сделайте это за него. Даже если вы, может быть, будете неправы в том, но вы проявите благодать в этом. И затем, как слушать? Последнее, что вы можете сделать, это идти, сразу же идти к тому человеку, о котором идет речь. Еще раз обращаюсь к Евангелию от Матфея, но теперь к 18 главе, всем вам известная глава. И там говорится следующее: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Дорогие братья и сестры, когда вы слышите негативную информацию о другом человеке, кто-то вам говорит, не вы говорите, вы просто стали слушателем этого, задайте вопрос. Первый вопрос. Подожди, а ты ему это сказал? Тот человек, о котором ты говоришь, ты ему это сказал? И второй вопрос. Если не сказал, то давай пойдем и выясним с этим человеком сейчас. И вы знаете, я пробовал такой подход. А ну-ка, думаю, попробую. И история, знаете, меняется удивительным образом. Когда я задаю вопрос, ты этому человеку говорил? Нет. А почему? Да я не хочу портить отношения. И вообще, мне другие люди сказали, а тем другие, а тем третьи, четвертые, пятые. И никто не хочет быть ответственным за эту информацию. Никто не хочет быть замешан в этом. Они просто хотят пустить дальше, знаете, как проводник. Передал дальше, и все, а там уже не важно. Но Писание говорит, что если брат согрешил твой, пойди и обличи его. Если ты найдешь с ним, ты найдешь с ним понимание, он согласится с этим и примет твое обличение, ты приобрел брата. Это же замечательно. Пойдем сейчас выясним. Я не хочу. Мне сказали, я передал все. А, может быть, даже неправда. Люди уже начинают отказываться от своих слов. Было такое. Не, я никогда такого не говорил. Люди начинают отказываться от своих слов. Почему? Потому что лукавые намерения. Лукавые намерения у людей. Поэтому идите к человеку, о котором идет речь. И знаете, если мы будем практиковать вот эти два подхода, как мы говорим и как мы слушаем, мы будем обрезать многие вот эти сплетни на корню. Ну и последнее, самое болезненное. Как реагировать на сплетни о себе? Как реагировать на сплетни о себе? В истории, в библейской истории есть один человек, есть довольно замечательные люди, и Давид является одним из них. И мы мало знаем о духовных переживаниях Авраама. Мы мало знаем о духовных переживаниях других героев веры. Но что касается Давида, мы очень хорошо знаем из-за псалмов. Он просто изливает свои переживания, свою душу в псалмах. И вот один из таких псалмов, 139-й псалом. Мы читали в начале 17-й псалом. И в 17-м псалме Давид тоже вот изливает свою душу. Но 139-й псалом, он как раз довольно... Мне он, 139-й псалом, говорит о человеке или рисует картину верующего человека, который стал жертвой сплетен или клеветы. Итак, 139-й псалом. Псалом начальнику хора, псалом Давида. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань. Изощряют язык свой, как змея, яд яспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть на дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу, Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так, праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим». Три таких принципа. И самый первый, самый важный. У нас, когда мы слышим о себе, и, как правило, мы не слышим о себе, это из первых уст. Обычно это доходит, когда оно уже разошлось довольно широко. И когда уже люди, которые не вовлечены в распространение этих сплетен, уже как-то об этом узнали, и они уже говорят, слушай, у них есть смелость подойти и сказать, слушай, а тебе вот такое рассказывают. Я просто хочу, чтобы ты знал или знала. И что в этой ситуации делать? И, знаете, человек очень часто чувствует себя, во-первых, преданным, Второе, он чувствует себя опозоренным. И третье, он чувствует себя бессильным что-либо сделать. Ну, хочется пойти и, ну, там, задушить этого человека, да? Такое, знаете, такое гневное желание, да, возникает. Но это же такое же лукавое желание, как и действия других людей. А ничего оно не принесет. Давид дает нам замечательный пример. Он идет к Господу. Он приносит свою проблему перед Богом. Он не идет к людям жаловаться им. Вот, на меня наговаривают такое, такое, такое. Он идет перед Господом. Он становится на колени и обращается к Нему. И знаете, чем мне нравятся слова Давида и вообще его общение с Богом, то, что он очень конкретен. Он реально говорит, что он переживает. Он не говорит общими фразами: «Господи, ты знаешь, мне плохо» и так далее. Он реально говорит. Он говорит: «Злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, яд ясвида под устами их». Он реально говорит, что он чувствует. Он открывает свои переживания перед Богом. Он открывает то, что он чувствует себя опозоренным, он себя чувствует бессильным что-либо сделать в этой ситуации. Он обращается к Господу, он несет свою нужду перед Ним. И это самое правильное действие. Самое правильное действие – идти к Господу. И сказать именно конкретно Ему, что конкретно удручает. Это очень важное такое, это очень важный момент. Почему? Потому что оно заставляет нас анализировать свои переживания. Откуда они идут? Что мотивирует? И следующий момент – это проверка себя. Это проверка себя. Когда мы детально говорим Господу о тех чувствах, которые мы переживаем. И, кстати, психологи, они очень пользуются этим методом. Почему? Потому что, когда человек детально рассказывает свои переживания, свои чувства, он начинает подсознательно видеть свою проблему. Он начинает подсознательно замечать свою проблему. И иногда просто стоит ему помочь увидеть эту проблему. Знаете, как проверять себя? Почему Господь позволил, чтобы эта ситуация, чтобы обо мне это было сказано? Может быть, я действительно себя так веду. Может быть, эти действия являются грехом в очах Божьих. Может быть, обратите внимание, может быть, Бог меня показывает, хочет научить, как другой человек себя чувствовал, когда он попал в такую же ситуацию. Может быть, я месяц назад говорил о ком-то. Или, может быть, я год назад слушал о ком-то. И я не придал этому значения и подумал: я ничего злого плохого не сделал, я такой праведный, я такой чистый и благородный. Может быть, сейчас Господь показывает мне. И это очень часто происходит. Это очень часто происходит. Люди, которые страдают грехом сплетен, у них есть вот эта потребность распространять, распространять, распространять. И вы знаете, распространяешь одному человеку. Потом ты с ним поделился, а потом ты уже об этом человеке другому человеку распространяешь. А потом вот о том распространяешь уже третьему и четвертому. И знаете, со временем люди начинают это, люди видят это. И они говорят: а она сплетница. А она сплетница. Когда один, второй, третий, четвертый уже человек уже увидел, что о нем этот человек распространяет молву, и говорят: она сплетница. И затем с этими же людьми начинают поступать по их лукавству, как мы сегодня прочитали, Господь. И в определенный момент этот человек может почувствовать ту горечь, то переживание, которое другие люди испытывают из-за того, что этот человек говорил или этот человек слушал. Поэтому сама вот эта проверка, самоиспытание – это очень важно. Почему Господь допустил? И мы должны здесь понимать, очень библейски подходить к этому вопросу. Господь является владыка всего. Господь допустил эту ситуацию в моей жизни. И я могу считать себя недостойным этого, но в Божьем провидении есть цель для этого. Он преследует определенную цель. Даже когда злые люди наговаривают или распространяют что-то, Бог все равно преследует какую-то цель. Он могущественный Бог. Проверка себя. Есть ли истина в сказанном? Что тебе в этом беспокоит? Правда ли то, что сказано, или просто репутация? Или просто, что узнали об этом, тебя беспокоит? Задай себе честные вопросы. Говорил ли ты подобное о других? Или выслушивал подобное о других? Очень важно. И затем, и вот это первая часть вот этого псалма, самоиспытание. И это все делается пред Господом, честно и открыто. Затем с 10 стиха Давид не занимается самосудом. Он не идет разбираться и искать виноватого. Почему это очень сложно делать и часто безрезультатно? Потому что практически никогда эта информация не дойдет до вас из первых уст. Всегда через 10-й, 20-й. И вы понимаете, вы должны по всей этой цепочке пройти и еще раз ранить этих людей. Еще раз их подвергнуть этому злу. Бессмысленно это делать. Доверьте это Господу. Но не только ваше переживание доверьте Господу, также суд доверить Господу. Мы иногда готовы, только Господь меня поймет, что я чувствую. Но вот я отомщу все равно. И у нас есть, это греховное желание, братья и сестры. Да, вы стали жертвой сплетен, или вы о вас говорили. Желание мести или воздать злом за зло – это не благое желание, это греховное желание. Оно такое же лукавое, как то, что о вас распространяли. 10 стих. «Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Казалось бы, какой кровожадный этот Давид, да? Как он желает этой мести? Я верю, что Давид здесь говорит не о тех людях, которые что-то сказали. Он пошел, и затем они раскаялись в сказанном. Давид был очень великодушным человеком, вы согласитесь с этим. Он людей, которые раскаивались, которые понимали свою вину, которые осознавали, потому что он сам это много раз пережил. И он понимал, для него, ему дорог был раскаивающийся человек. И он всегда проявлял милость к этому, подобным людям. И есть много примеров, когда он проявил милость к людям, которые осознавали, что они неправильно поступают. Или они пошли против, или согрешили против этого Давида. Нет, здесь речь идет о тех, которые упорствуют. Те, которые делают зло и не сознают то, что они делают свое зло. Те, которые не хотят покаяться. И об этих людях Господь говорит, ты, пускай это зло их уст, на них самих же найдет. Пускай у них это их слова, которые они распространяют, то те лукавые мысли, которые в их голове зарождаются, чтобы они были как горящие угли у них на голове, пекли и жгли их. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Он говорит об участи этого человека. Никогда злоязычный человек не выйдет победителем. Никогда. И это является предостережением те, которые допускают зло исходить с их уст. никогда вы не будете победителем. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Дорогие братья и сестры, Божий суд справедливый. Его никто не избежит. И Он этот суд совершит. И это очень важно понимать. Поэтому моя молитва о том, чтобы мы взяли эти слова, эти наставления, и чтобы мы практически осознав, что да, этот грех имеет место в моей жизни. Я распространял негативную информацию за чьей-то спиной с лукавыми намерениями. Или я слушал это. Исповедать это, покаяться перед Богом, просить прощения у тех, кому я причинил эту боль, и принять Божье очищение, Божье освобождение. Он, освобождая, Он очищает, и Он дает возможность, облегшись в Иисуса Христа, в нового человека, иметь возможность говорить праведно, слушать праведно и реагировать праведно. Пускай Господь благословит всех нас в этом. Аминь. Ему слава.